Deutsche Welle. Наука и техника.
Здравствуйте, в студии Владимир Фраткин. Обмен веществ в живом организме – процесс крайне сложный, особенно когда речь идет о высокоразвитых организмах. Поэтому столь важную роль играют механизмы, регулирующие этот процесс. Не так давно обнаружилось, что в регуляции обмена веществ участвуют не только ферменты, гормоны и факторы роста, но и так называемые микро-РНК. Вообще РНК, то есть рибонуклеиновые кислоты, выполняют в живых клетках множество разных функций. Например, матричная РНК служит посредником в передаче наследственной информации, закодированной в ДНК, рибосомам, которые синтезируют на основе этой информации белки. А транспортная РНК доставляет аминокислоты к месту синтеза белков. Есть и другие классы этих так называемых малых некодирующих РНК. Они участвуют, скажем, в регуляции генов или играют роль биологических катализаторов химических реакций в организме. И о том, что микро-РНК, короткие, длиной всего в 0,2 нуклеотидов, молекулы рибонуклеиновых кислот, способны замедлять или даже вовсе блокировать производство того или иного белка, ученые уже знали. Но то, что теперь опубликовала в авторитетном научном журнале Cell Research группа китайских исследователей, вызвало у специалистов изумление. Профессор цитологии Чен Ю Джан и его коллеги из Нанкинского университета обследовали 50 добровольцев и обнаружили в их крови и тканях микро-РНК растительного происхождения. Это и само по себе стало неожиданностью, поскольку до сих пор считалось, что попадающие в организм человека с пищей растительные ДНК и РНК полностью разрушаются в процессе пищеварения. Но еще большее удивление вызвал тот факт, что растительные микро-РНК участвуют, как оказалось, в регуляции метаболизма человека наравне с его собственными микро-РНК. По словам руководителя исследования, это открытие заставляет по-новому взглянуть на роль питания в жизни человека.
Считается, что существует 6 классов питательных веществ – белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и вода. Но теперь выясняется, что и растительные микро-РНК оказывают непосредственное воздействие на активность наших генов, а значит и на наш обмен веществ. Это дает основание считать их 7-м классом питательных веществ.
В частности, Чен Ю Джан обнаружил у всех обследованных добровольцев в плазме крови и клетках печени микро-РНК типа МИР-168А. Эти молекулы в большом количестве присутствуют в рисе. Опыты на трансгенных мышах показали, что в организме человека МИР-168А блокирует синтез важного белка – клеточного рецептора липопротеинов низкой плотности. Этот белок играет ключевую роль в транспортировке холестерина и его расщеплении в печени. То есть потребление риса в пищу не только обеспечивает организм энергией, но и регулирует активность важного гена, влияя на обмен веществ и на здоровье человека. Ведь повышенный уровень содержания липопротеинов низкой плотности в крови увеличивает риск атеросклероза. Как растительным микро-РНК удается уцелеть в пищеварительном тракте человека и оттуда проникнуть в кровь, пока не ясно, признает Чен Ю Джан.
Нам неизвестен этот механизм в деталях, но мы полагаем, что эти микро-РНК могут захватываться клетками эндотелия сосудов кишечной стенки. При этом мембраны эндотелиальных клеток формируют внеклеточные структуры, в которые, как в оболочку, заключаются растительные микро-РНК. В таких миниатюрных пузырьках, называемых экзосомами, микро-РНК поступают в кровоток.
По мнению ученого, его открытие позволяет по-новому объяснить и лечебные свойства лекарственных трав, широко применяемых в традиционной китайской медицине. В ходе опытов, результаты которых пока не опубликованы, Чен Ю Джан подмешивал растительный экстракт, известный в Китае как средство против гриппа, в корм подопытным мышам, которых предварительно инфицировали вирусом инфлюенцы. Вскоре микро-РНК этого растения проникли в легочную ткань мышей, где заблокировали синтез белка, необходимого для размножения вируса, и тем самым предотвратили заболевание. Исследователь не скрывает гордости.
Это открытие поистине революционно. Возможно, мы начнем вскоре применять различные чужеродные микро-РНК, как растительные, так и животные, для лечения болезней. А вводить эти препараты в организм можно будет просто с пищей.
Идея использовать микро-РНК в качестве биологически активного компонента лекарств не нова, но до сих пор ее реализация упиралась в одну неразрешимую проблему. Как доставить микро-РНК в нужное место в организме? Исследования китайских цитологов показали, что природа предусмотрительно создала такую возможность и что функция питания не сводится к одному лишь обеспечению организма энергией. А теперь другая тема. Попытки разработать для больных и престарелых такую одежду, которая отслеживала бы основные жизненные функции организма и в случае опасности подавала сигнал тревоги, предпринимались уже не раз. Но широкого применения такая одежда не получила в силу ее непрактичности и ненадежности. Теперь за дело взялись трое студентов Рейнско-Вестфальской высшей технической школы в Ахене. Пока, правда, и они не продвинулись дальше прототипа, но многие специалисты предрекают этому устройству в виде жилета судьбу более удачную, чем у его предшественников. Один из разработчиков, Бенедикт Янсен, студент кафедры машиностроения и мехатроники, демонстрирует свое детище и поясняет.
Вот так звучит предварительный сигнал тревоги. А вот так основной. Сигнал раздается, если значения регистрируемых показателей, частоты дыхания и пульса, вдруг резко отклоняются от нормы. А если еще и температура тела пациента угрожающе понижается, включается обогрев. Одновременно на заранее запрограммированный номер телефона отправляется СМС-сообщение.
К регистрируемым показателям относятся не только частота дыхания, пульс и температура тела. Жилет предусматривает возможность регистрации широкого спектра показателей, поясняет Янсен.
Наш жилет имеет модульную конструкцию. То есть все интегрируемые в него компоненты, сенсоры и измерительные приборы снимаются, и жилет можно стирать.
Это важно, поскольку спасательный жилет носится на голое тело. Три сенсора измеряют температуру. На торс между грудью и талией надевается пояс с пьезокристаллическими датчиками. Они следят за дыханием, регистрируя расширение и сокращение грудной клетки. В этот же пояс интегрирован блок регистрации электрокардиограммы. Электроды наклеиваются на кожу. Впрочем, жилет не рассчитан на диагностику аномалий сердечной функции. Соответствующие алгоритмы здесь не применяются, говорит Янсен.
Мы выделяем из сигналов ЭКГ только пульс. Это все, что нам в данном случае нужно.
Ключевой элемент системы – микропроцессорный блок управления. Он крепится на наружной стороне жилета. В нем имеется и датчик ускорения, способный зарегистрировать, например, падение пациента. А связь всей системы с внешним миром поддерживает модуль, интегрированный в нарукавную повязку. В нем два устройства – приемник GPS-сигналов и передатчик радиосигналов. Система работает так. Все показатели жизненных функций, регистрируемые жилетом, передаются на компьютер в доме пациента. Специальная программа следит за поступающей информацией. Едва отклонения параметров от нормы превышают определенное значение, включается сигнал тревоги. Сначала предварительный, говорит Янсен.
Через полминуты после предварительного сигнала тревоги, если состояние пациента не нормализовалось, включается основной сигнал тревоги и отправляется СМС-сообщение. Оно содержит имя и фамилию пациента, его точное местонахождение в форме GPS-координат и показатели основных жизненных функций. Сообщение актуализируется и отправляется снова и снова каждые 2,5 минуты.
То есть спасатели будут знать не только, где искать подопечного, но и хотя бы в общих чертах, что с ним произошло. Благодаря такому жилету пациенты смогут спокойно выходить из дома, например, на прогулку, зная, что в случае необходимости им будет оказана экстренная помощь, говорит Янсен.
Мы рассчитываем на широкое применение этой системы в домах по уходу за престарелыми и инвалидами. Используя разработанное нами программное обеспечение, медперсонал сможет осуществлять постоянный мониторинг обитателей таких домов.
Это и достоинство, и недостаток системы, считает Хайко Рутенкрёгер, видный немецкий эксперт в области ухода за больными и престарелыми. Тот, кто надевает такой жилет, должен понимать, что он становится объектом постоянного наблюдения, жертвует ради безопасности частью индивидуальной свободы. Но люди, нуждающиеся в интенсивном уходе, зачастую просто не в состоянии сделать осознанный выбор. Постоянный мониторинг – серьезная проблема, затрагивающая права личности, предостерегает Хайко Рутенкрёгер. А вот профессор Кёльнского политехнического института Алекс Лехлёйтнер, эксперт в области инженерного обеспечения спасательных работ и отражения рисков, считает созданный ахенскими студентами прототип весьма перспективным.
Следующим шагом должно стать испытание системы на реальных пациентах-добровольцах. Нужно оценить и удобство жилета, его практичность, и срок службы отдельных компонентов, их надежность. И по ходу этих, скажем так, полевых испытаний, систему следует совершенствовать, так чтобы в конечном счете получить продукт, пригодный для практического применения.
Пока же разработчики испробовали свое изделие только на себе. Но все трое молоды и здоровы. А потому вопрос о том, как жилет поведет себя в условиях действительной, а не имитируемой опасности, остается открытым. Вот и все на сегодня. На этом я, Владимир Фраткин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.